Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб», которая у нас, конечно же, как обычно, совмещена с программой «Культурный шок», поскольку обходить стороной самые главные события, которые происходят за нашими окнами и перед нашими границами, а то и внутри страны, мы не можем. У микрофона Ксения Ларина, а мой гость сегодня мой друг старинный и любимый Михаил Ширвиндт. Миша, приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуй, моя подруга старинная и любимая.
У Миши сегодня день рождения, скажу я всем нашим слушателям. Поэтому, конечно же, я поздравляю его и от себя лично, и от всего нашего коллектива трудового, и от имени всех слушателей, которые подключились к нам и слушают нас в воскресенье, когда мы появимся в эфире. А день рождения у Миши 14 августа, в пятницу, вот, собственно, когда мы и записываем эту передачу. Миша, я тебя поздравляю. Что тебе пожелать? Что ты хочешь?
Надо желать здоровья, не надо желать до 120, и пусть у вас исполнится то, что вы желаете себе, а в остальном все хорошо.
Хорошо, значит, тогда денег побольше, чтобы твой труд нечеловеческий был оплачен, да? Чтобы тебе было интересно жить и работать, чтобы ты был нужен своим близким людям, чтобы тебя любили женщины и дети. И еще поздравляю тебя с пополнением. Я сейчас все вам вывалю, товарищи, всю информацию. Поскольку это надо ухитриться. В период карантина семья Ширвиндтов, большой их клан, в широком смысле, увеличен на 3 единицы, насколько я понимаю, да?
Да.
Двоих родила Мишина, сейчас не запутаться, Мишина дочка Саша.
Саша, да.
И буквально в эти же секунды Миша родил им дядю.
Да.
Так что поздравляю тебя со всеми этими замечательными событиями, потому что они действительно замечательные. Чего еще желать-то, Господи, все же есть.
Тьфу-тьфу-тьфу.
И первый мой вопрос тоже по текучке, поскольку ты сейчас стал героем светской хроники. Спрашиваю тебя, как чувствует себя Александр Анатольевич, поскольку там какая-то произошла история с ДТП, то ли с чем, я так и не очень поняла, что там случилось.
Ну там, СМИ активно осветили это. Значит, выдержки из СМИ, это пьяный Ширвиндт врезался, значит, нарушив, вылетел навстречу и врезался в машину. Женщина, которая была в той машине, госпитализирована с черепно-мозговой травмой в больницу Валдая. Вот.
Но это все надо делить на 16. Как это? Ну ладно.
Ну, люди-то хотят, чтобы так и было, так и будет. На самом деле, это авария такая из области «поцеловались». Профессионалы поймут этот термин, когда, ну, стукнулись на пересечении. Папа нарушил.
Угу.
И он мне как раз сегодня звонил, поздравлял с днем рождения, и он объяснил мне свои поступки, как это произошло. Его вина в том, что он выехал с второстепенной на главную дорогу, не уступив. Но, как он объясняет, он ехал. На Валдае дело происходило. Он поехал за опарышами для рыбалки с мамой. Мама любит ездить за опарышами. И вот они купили опарыши и брусники, поехали обратно. И папа ехал по улице Ленина. И он мне сегодня объяснил, что он вырос в то время, когда не могло быть иначе, чтобы улица Ленина была главной дорогой. Он по ней ехал. Кто же знал, что главная, кажется, совхозная, в которую упиралась улица Ленина. И он, зная, что Ленина всегда главная, не посмотрел и въехал, значит, в эту машину. И еще он просил журналистам передать благодарность за то, что они сочли, что 86-летний старик с женой в дымину пьяный утром на Валдае едет за опарышем. Это делает ему честь. Вот. Так что вот весь инцидент. Значит, помяты крылья и у водителей, и у машин. И действительно барышня, которая ехала в той машине, ее возили на рентген и установили страшный ушиб плеча.
Угу. Вот все понятно.
Вся история.
Ну, и я уже читала твои объяснения, ты сам-то у себя в Инстаграме, по-моему, тоже про это сказал.
Ну, да? Да.
Но лишний раз думаю, что важно сказать, что на самом деле произошло. Так что всем здоровья.
И как пусть, в таких случаях говорят, ни один опарыш
не пострадал. Да. Миш, когда я тебя представляла, и как бы не назвала статус твой, ты кто вообще?
Блогер. Вот.
Я знаю, что ты говоришь, что ты молодой блогер, но уже можно перейти, мне кажется, уже на другую ступень, уже просто как бы блогер, поскольку у тебя действительно свой авторский YouTube-канал «Съедобное, несъедобное». Что называется, мы у самых истоков стояли. Я была в числе первых подписчиков. Но сейчас я вижу, как канал встает на ноги, и уже есть у него своя публика, своя аудитория, что очень важно. В нем, конечно, как я чувствую, уже сочетается не только рассказ о каких-то кулинарных изысках и каких-то кухнях разных народов и разных стран, но еще даже не знаю, как это назвать, потому что вот эти все замечательные видео, которые ты делаешь из родительского гнезда, из дома, из дачи, все эти сюжеты и интервью с папой или в компании с отцом, они какие-то невероятно атмосферные и очень точные. Вот как это родилось, это направление как родилось? Случайно? И как ты собираешься его дальше развивать?
Абсолютно случайно родилось, потому что, как это было, по-моему, у Арканова какая-то реприза была, какое-то собрание идет, он говорит, вы на этом настаиваете? Он говорит, нет, я настаиваю только на вишневых косточках. Да. Вот я этот канал абсолютно ни о чем. В хорошем или в плохом смысле этого слова. Что хочу, в этой гостинице я хозяин, как говорил Макарчан. Что хочу, то и делаю. И так что, так как весь наш, вся наша жизнь делится на съедобное и несъедобное, то здесь может быть любой формат. И посиделки с папой, неожиданно возникшие через Инстаграм, где мы часто, я записываю с ним короткие такие шутки, переросли вот, значит, наши новогодние празднования в гараже, и дико популярны стали и востребованы. Мы уже несколько раз это сделали, посиделки. И я думаю, мы будем это продлевать, потому что и интервью мое с ним сначала на удаленке, а потом на приближенке тоже пользовалось спросом. И вот отвечаю тем, кто очень часто, ну вот традиционное, что природа на детях отдыхает, вот он выезжает на спине или на имени отца, на спине уже трудно он выехать, на спине отца, но да, выезжаю и очень этому рад. И самое для меня приятное в этой ситуации, что этому рад и папа, ему очень нравится этим заниматься. Поэтому, а вот его поклонники отваживают, что вот типа не надо на спине, на его именем прикрываться. Я ему скажу, что никто не хочет, чтобы он был в моем канале, потому что это делает мне рекламу. Тем не менее, нам...
Это неправда. Неправда. Пожалуйста, ни в коем случае, во-первых, не расстраивай его, потому что он человек доверчивый, он тебе поверит, вот, если ты ему это скажешь. Не надо, нет. Ему очень этот формат идет. И потом, не знаю, можно ли так сказать? Наверное, можно. Мне кажется, что ты ему продлеваешь какое-то очень важное существование в этом мире. Он абсолютно, он внутри потока информационного. Ему это интересно, да? Ему важно какой-то отклик увидеть сразу. Здорово, ему это очень, очень хорошо.
Они уже
очень...
с мамой освоили, как он его называет, YouTube и Google. И они смотрят, они читают комментарии, и, в общем, он стал очень многим, тоже продвинутым блогером. И главное, в условиях этой пандемии, когда никаким творчеством заниматься нельзя, это какое-никакое, но тоже творчество.
Конечно, безусловно, безусловно.
Так что не ругайте меня за папу, он будет у меня.
Во-первых, это твоя обязанность показать прекрасного, талантливого отца. Это, да, повезло, что у Ширвинта Александра Анатольевича такой замечательный сын, который вот берет его с собой во все свои какие-то рискованные, а это абсолютно рискованное, абсолютно предприятие под названием YouTube-канал.
Вот, кстати, скажите, мы на днях выпустим блог, у нас будет вот-вот, просто, может, уже сейчас, я гляну, может уже сейчас, у нас 200 тысяч подписчиков должно произойти. Грузится. Нет, 199.
Черт возьми.
Делаем такой юбилейный выпуск, где мы расскажем обо всех героях, кто его делает, эти наши блоги. Расскажем про моего папу, потому что не все знают, что он, кроме того, что он блогер, он был артистом. Ну, мы тоже вскользь это упомянем. В общем, будет у нас такой юбилейный выпуск, так что все узнаете про... Он уходит у нас в титрах как папа блогера.
Ну вот блогер-сын, которому сегодня исполнилось, сколько? 62?
Да.
Вообще ужас. Я вот вы недавно отмечали юбилей Константина Аркадьевича Райкина, которому исполнилось тоже, слава тебе, Господи. И вот все эти разговоры на тему папы и сына, они, конечно, продолжают угнетать. Это какая-то ненормальность. Потому что и Кости говорят до сих пор, что там он сын Райкина. Послушайте, как и Михаил Ширвинту, который сын папы блогера, да? Это уже просто неприлично. Мой вопрос как раз из серии «Дифирамбы», из такой мирной передачи «В мирное время». Тебя вообще это каким-то образом тяготило? Тебе это мешало или нет, что ты сын Александра Ширвинта, и так про тебя говорят до сих пор?
Ну, это в какой-то степени меня, может быть, не то что тяготило, но когда я был артистом, как и ты, то, естественно, это было сравнение всегда, и, естественно, это всегда угнетало, что сын. Но потом я очень давно перестал им быть, как и ты. Но, тем не менее, видишь, мы в кадре, и мы это направление нашей жизни не бросаем. Другое уже какой-то форме. Но все-таки это другое. Поэтому я не могу говорить, что я актер хуже или лучше, чем мой папа. Мы занимаемся разными вещами. Но, кстати, я делал как продюсер, он у меня работал артистом во многих проектах еще телевизионных. Мы делали с ним программу «Правоартист», где мы рассказывали про разных там милых его друзей и так далее. И не только. Я много его где задействовал, но никогда мы с ним, никогда в жизни не тягался с ним в профессии. Так что нет, я очень рад, что я сын своего папы.
Когда ты ушел из артистов, ты какие чувства испытал? Это был тяжелый уход? Я спрашиваю так, как будто бы я ничего не знаю. Но ты наверняка как-то это свое состояние тогда зафиксировал. Вот это расставание впрямую с этой работой, со сценой.
Ну, конечно, тяжело. Если я родился в театре, чуть ли не в буквальном смысле вырос, учился на артиста, стал артистом и был артистом. И когда на самом деле это было, уже назревало абсолютно мое решение поменять профессию, потому что, я вот в своей книге писал про это, что...
В своей книге, обратите внимание, в своей книге.
Я не читала заранее.
Как ты ее читала? Я ее даже цитировала. Привет. Это записки двоечника.
Да. В общем, артист – это самая зависимая, то есть не самая, может, но очень зависимая профессия. Артист зависит от драматургии, от режиссера, от, не знаю, художника, от оператора, если это в кино. Он зависит. Они из него, как из глины, лепят нечто, что мы потом получаем в качестве готового продукта. А независимый артист – это говно. Я говно.
Почему? Нет, независимый артист может быть художественным руководителем театра. Сам
это да, пожалуйста.
Вот как Костя Райкин.
Если от него начинают зависеть. Но в принципе, когда ты говоришь, а мне не нравится эта концепция, а я не хочу так, а мне не нравится режиссер, мне не нравится драматург, иди, лесом. Если тебе не нравится. Я лесом и пошел. Не потому, что мне что-то не нравилось в театре «Сатирикон», но просто как-то какой-то внутренняя независимость, откуда-то взявшаяся, во мне победила. И я ушел.
А так получается, что у тебя вся компания почти разошлась из артистов. Ну, с кем ты долгие годы дружишь. Вот тот же Сережа Русуляк, который в эти же годы ушел в режиссуру. И замечательный, ну, да, да. Замечательно состоялся как кинорежиссер. Тот же Антон Табаков, твой товарищ, по всяким тоже, кстати, рискованным предприятиям, тоже ушел из артистов совсем в другую стезю, в бизнес.
Это... Я уже, он мне присылал какие-то фрагменты из своих, где он какого-то милиционера играет уже.
Да ты что, да.
В новых сериалах. А, по-моему, это один и тот же сериал снимается на всех каналах. Персонажи просто их снимают, он говорит, а это куда-нибудь вставим эту сцену. Вот он какой-то такой маститый мент там сидит. Такой,
ну вот когда я как-то вас обобщаю, я спрашиваю так. Это может быть еще и свойство характера, а может быть это свойство мужского характера, а может быть вообще, как говорила Алиса Фрейндлих в фильме «Успех», что-нибудь одно, либо мужчина, либо актер.
Нет, не знаю, потому что, ну, это расхожее мнение. Но нет, я знаю совершенно замечательных, нормальных мужиков. Я понимаю, что имеется в виду, не гендерно, а...
Нет, не ориентация ни в коем случае, да, а именно...
Остаться мужиком, как мужиком с большой буквы. Вот таких я знаю много актеров. А есть и такие, которые вот актер-актерочи, которые вот немножко купаются в том, что они успешны.
Ну, не только в смысле успеха, но в смысле такого вот самолюбования, что вообще вот артист обязан нравиться. Вот он все время об этом думает, что я вот должен понравиться, если я в работе, если мне важно, чтобы меня взяли на эту роль или вообще в кино, или чтобы меня увидели. Я все время об этом думаю, о том, как я выгляжу, о том, как я себя веду. Вот мужчины-артисты никогда не пройдут мимо зеркала. Они обязательно в него посмотрятся. Ну, заглянут туда или мимо витрины.
Не знаю, пусть заглядывают. Я ничего против не имею. Лишь бы человек был хороший. Вот это можно сказать про любую профессию. В данном случае я знаю хороших ребят среди артистов. И знаю абсолютно таких пустышек.
Ну хорошо, а то, что касается уже телевидения, это же вопрос, который тебе задавали во многих интервью, вот этот вот тоже как бы такой поворот, разворот в судьбе, тоже тяжелый. Успешная работа на телеканале, на успешном телеканале, и потом вдруг раз и все.
Ну, раз и все.
Это тяжело?
Знаешь, нет. Может, тяжело было расставаться с актерством, потому что ты, это было подкожное и наружное, что я не мог, как бы это мой воздух был. И вдруг переначать дышать не как рыба под водой, это было тяжело. Здесь мне нечего никому было доказывать. Я почти 30 лет отрубил на телеке. Я делал, ну там вот люди, когда не вникают, говорят, он что-то там про собачек. Но я сделал, наверное, штук 15 цикловых программ, которые шли там по несколько лет и по несколько тысяч выпусков. Я делал документальные фильмы, я делал развлекательные, серьезные программы. То есть, как продюсер и как иногда как ведущий. Я это все знаю, и все, я изжил из себя. Уже не надо мне было себе ничего доказывать. И мне за то, что я делал, не было никогда стыдно. И мне не было стыдно за собак, что ой, пустую собачку, прекрасно, я рад, что я доставлял радость бабушкам и внучкам. Я делал серьезные программы, я делал последнюю программу «Хочу знать» с Михаилом Ширинтом, который вот отчасти перекликается с тем, что я сейчас делаю в YouTube. Просто телевидение, я перерос телевидение, я гордо скажу, потому что оно отстало невозвратно. И это видно, это объективно, потому что критерий, как ты знаешь, всего существования телевидения – это рейтинг, а рейтинг – это реклама. рейтинг падает, реклама бежит семимильными шагами с телевидения в интернет, в тот же YouTube, уже намного больше перевесила доля интернет-рекламы, чем телевидение, и скоро вообще они оттуда уйдут. И те несчастные 7 старушек, которые смотрят всяких Соловьевых там и прочие истерики, они будут... Ну, и он же сам, по-моему, тоже уходит куда-то в эти все YouTube или где он там подвязается. Да. Он тоже понимает, что дни его на телевидении сочтены. И старушки переползут, соберут манатки, пожитки, сварят яичко и курочку и пойдут на YouTube.
Ты знаешь что? А ты говоришь про общественно-политическое телевидение. Ну, я вот слушая тебя и вспоминая все-таки, что ты работал в сегменте другом, развлекательного телевидения, можно сказать, соглашаясь с тобой, что телевизор неизлечимо болен, в том числе и потому, что совершенно нет, отсутствуют какие-то новые идеи в формате развлекательного телевидения. Ведь мы же видим, что происходит. 25-й сезон одного и того же шоу, тут музыкальный конкурс такой-сякой, тут, значит, ищем таланты, тут на льду, тут на полу, и все. И, конечно же, там этот самый, как его зовут, колесо-то вот это вот вертит, поле чудес, бесконечное поле чудес. В то время, когда работал ты, и почему возникло вот твое док-шоу, тогда такой был фонтан креатива. Люди придумывали какие-то новые невероятные сюжеты, новые форматы. А сегодня, вернее, не сегодня, а уже, наверное, лет, не знаю, 15 как, ничего нового не появляется. Это тоже как бы форма заболевания, она, это все взаимосвязано.
Потому что тогда, те годы, 15 или 20 лет назад, креатив был не только в развлекательном, но и в общественно-политическом вещании. Mm-hmm. Были ток-шоу реальные, были всякие серьезные особые мнения, были серьезные полемики. Mm-hmm. И информационные программы соревновались друг с другом, были разные концепции, и точки зрения были разные. И также развивалось развлекательное телевидение. Когда теперь, как в сериале, роль Табакова можно вставить в любой сериал, который идешь, причем не важно даже эпоху, потому что все равно это все по эпоху, это все одинаково. Вот. И то же самое и можно переключать с общественного на общественную программу, она одна и та же. Она не изменится ни на секунду, ни точкой зрения, ни набором картинок, ни тем. И так как это сейчас главное, и программу мою «Хочу знать» тоже поперли из сетки, потому что она стояла там в 3 часа дня, казалось бы. Нет, нашли туда какую-то истерическую программу, где можно орать, обсуждать, да. И убили. Это тоже просто вытеснило. Поэтому все развлекательное телевидение – это гарнир к главному. А кто будет... Mm. Алло, Ксюша.
Да-да-да.
Да. А кто будет париться и особо заботиться о гарнире, когда все сосредоточено на главном блюде? Я про съедобное, несъедобное. Вот. Поэтому, ну, гарнир, неважно, какой традиционный, что там бывает на гарнир. Вот такое у нас развлекательное есть. Какой, что будет, то и будет.
На этом остановимся. Михаил Ширвинд сегодня гость программы «Дифирамб». Вернемся через несколько минут.
Дифирамб!
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. В нашей виртуальной студии сегодня ведущий, автор и ведущий YouTube-канала «Съедобное и несъедобное» Михаил Ширвинд. Миша, переходим плавно от современного телевидения к современным событиям сегодняшнего дня. Конечно же, Белоруссия. Ты же был там сравнительно недавно, записывал свою программу. И какие у тебя впечатления от того, что сейчас происходит? Насколько вообще это возможно было предположить такой поворот в обществе?
Ну, я вот записал у себя в Инстаграме свое отношение, высказал к тому, что происходит в Беларуси. Понимаешь, я в прошлом году мы, когда туда поехали, это было мое вообще первое путешествие в Беларусь. И,
то есть
меня,
ты в советское время там не был?
Я никогда. Вот я был, я там не знаю, в Узбекистане был раз шесть. Ну, везде. А вот почему-то я не был никогда в Минске. И почему-то у меня было очень унылое ощущение априори, что это какое-то такое вот советское, все серое. Почему-то, я не знаю, такое вот отсталое. И когда я там оказался, я был настолько потрясен и покорен Минском, настолько оказался тусовый город, с точки зрения моей темы съедобный-несъедобный, настолько разнообразный. И главное, я же не Джейми Оливер, хотел бы я им быть, но я не про то, как готовить. Мне интересны люди, с которыми я общаюсь. И моя программа про людей, если кто-то этого еще не заметил. И я там настолько мы, вот наша бригада, почувствовали себя комфортно, уютно, такие они, вы знаете, когда говорят, ну, формально, гостеприимные, милые, добрые. Нет, это не формально. Замечательные, добрые, мягкие ребята, белорусы. И мне это было очень приятно. И ничто не предвещало того, что, на мой взгляд, что произойдет. Они... у меня по ощущениям смирились с таким немножко унылым политическим своим статусом.
И, как мы при советской власти, как бы другого и быть не может, да?
И они нашли выходы, как и мы находили, и комфортно себя чувствовали, и радостно, в общем, и мы жили прекрасно при прежде. Мы как люди, которые общались друг с другом. И когда вот это сейчас жахнуло, то для меня это просто, я вообще не переношу этих картинок, видео, что когда это происходило у нас в Москве летом прошлым, что когда здесь, для меня это такая дикость. Когда, вот даже я сейчас разместил это обращение в Инстаграме, и начинаются эти унылые комментарии, что это все по заказу там какого-то там дядюшки Сэма, Госдеп, унылые какие-то, а нечего раскачивать лодку, а вот они сами, какое сами, мы видим, что творит, хорошо, они сами, хорошо, по заказу дядюшки Госдепа, Гейропа поучаствовал, неважно. Почему с такой силой бьют по лицу дубинкой девочку? Объясните мне, вот эти упыри, почему? Кто их натаскал на это? Я не понимаю, как происходит вот этот тренинг, что у них, что у нас. Когда там на полигоне они говорят, так, мы защищаем государство, враг государства – это люди. Нападай, бей, уничтожай. Вот как так происходит? Народ – это главный враг государства. Судя по тому, как профессионально они калечат людей. Я не понимаю, что люди же сами не могут такими быть. У них есть жены, матери. Это значит, выбит мозг у этих упырей фашистов. И вместо этого какая-то идея, что это враги, дядюшка Сэм, и бей, калечь, ломай. Я никак не ожидал это увидеть. К сожалению, я привык это видеть у нас. И тоже комментарии те же. А нечего лезть, а кто... Какая разница? Давайте с другой стороны говорить. А можно так бить? Вообще бить людей можно или нет? Задержи, арестуй. Проведи следствие. Но вот с восторгом садизма вот так махать этой дубиной, я никак не ожидал это увидеть в Беларуси. Потому что вот та доброта и милота, которую я там ложками столовыми ел, никак это не подразумевал. Я думаю, уж у них этого не будет. И на тебе, переплюну.
Тут еще какой-то момент есть, как мне кажется, когда человек, когда начинает бить, причинять боль другому человеку, вот эти вот садистские наклонности, которые проявляются в этих людях, они не могут остановиться. Ты обратил внимание? Ведь это вот абсолютно признак когда, садизма, когда человек от этого получает удовольствие. То есть там какой-то выброс идет каких-то микроэлементов, не знаю, которые не могут человека приводить в состояние неистовства. Он не может остановиться. И мы
да,
сейчас видим...
в эйфории.
Да. Это как нам рассказывает то, что мы видим свидетельства и в наших СИЗО, когда людей избивают, да, и пытаются... перед тем, как осудить и отправить в суд. Но здесь, я думаю, что это, конечно, стадия перешла уже в настоящее преступление, и назад дороги нет. Но люди, ведь удивительно, что они действительно сами выбрали этот неожиданный путь. Вдруг решили, что они больше не могут. 26 лет. Это как раз все обращают внимание, что... основной костяк вот этой вот восстания, абсолютного гражданского восстания, это молодежь, это поколение, как у нас вот есть поколение Путина, так и там есть поколение Лукашенко, которые родились при нем. Им уже сейчас под 30.
Я могу просто... Ну, часть, я, кажется, понял. Они вот, как я видел там в прошлом году, они научились жить в этих предлагаемых обстоятельствах и получать свою радость, которая любому человеку необходима. Когда они увидели... беспредел, это их, они не выросли, как мы в то время, действительно, когда мы жили и не знали, что по-другому бывает, когда мы голосовали за одного кандидата, и он набирал 99,9%. Когда они увидели реально, как может бесцеремонно, нагло, тупо расчищать себе дорогу этот вдруг ставший совершенно кровавым диктатором, сажая всех оппонентов в тюрьму, люди же это понимают, что это бред собачий, что он просто давит кованым сапогом. И потом вдруг написал себе эти 80%, ну тоже это тупо. Ну, напиши 57, и типа я выиграл по очкам, хотя была борьба. Нет, 8, почему ему, его калибреты не убили, ему 94, непонятно, потому что 80, что... И это настолько поразило, что вот это уже съесть не могли, потому что думают всегда, на чем кончается любой диктатор и тоталитаризм, когда они думают, и это съедят. Угу. И кормят дальше, и это съедят.
Да?
И в какой-то момент они это не съедают. И начинается страшное.
Скажи, пожалуйста.
Я надеюсь, что не страшное.
Скажи, пожалуйста, вот у нас, конечно, если мы говорим о нашей стране и о том пути, который мы проходим, безусловно, была такая эйфория, которую наше поколение пережило. Как, собственно, поколение наших родителей переживало оттепель, так мы пережили вот этот оттепель под названием «Перестройка» и август 91-го. И это было совсем, совсем как бы другие исторические перспективы в то время. Когда у тебя вообще появились первые разочарования? И вообще испытывал ты иллюзии по поводу нынешней власти и нынешнего президента?
Ну, я вообще не верю ни одному президенту, не верю ни одному политику, потому что он может сегодня быть таким, а завтра абсолютно другим, потому что вообще амбиция человека, который рвется во власть, и методы его туда попадания, они уже характеризуют любую личность. Я хочу быть правителем. Вот и что надо для этого сделать? И надо быть добрым, надо быть злым и так далее. Поэтому я не верю в их какие-то особые человеческие качества. То, что когда пришел наш президент к власти, он первые его шаги и некоторое время, которое он правил нашей страной, были надежды, что это будет позитивная тенденция в развитии нашего нового шаткого общества. А потом, вероятно, ну, как говорят специалисты, ваши коллеги, что-то не поделил с Западом. Не так его оценили. Не в достаточной степени. И сказал, ах так. И вот мы это ах так и имеем до сих пор. Поэтому, ну, может, опять что-то раз и изменится. И какая-нибудь конъюнктура поменяется, и мы будем плыть теперь в светлое будущее.
Постой, ты, в принципе, к любым политическим деятелям, к политикам, к политике относишься с изрядной долей скептицизма, как я понимаю, недоверия. Ну тогда как? Все равно политика двигает общество, и политика движет историю, как ни крути. Я не говорю о переворотах военных или еще каких-нибудь, а об идеях, о политическом устройстве общества. Ну, блин, в конце концов, когда мы отказывались от советского в пользу демократии и свободы, это тоже политика. И были люди в то время, которые олицетворяли собой это наше желанное будущее. Тот же Борис Ельцин в то время, я имею в виду, тот первый Ельцин.
Да-да. Понимаешь, я хочу с тобой поговорить о любви. Это недавно такая мысль как-то мне закралась. Вот есть прекрасное высокое чувство, любовь, которое мы испытываем к своим женам, мужьям, детям, родителям, друзьям, любовникам, любовницам.
И собакам.
И собакам. Это любовь. И это нормально. Даже если это любовник-любовница. Это человеческое. Но почему в нашей стране, в особо взятой стране, мы испытываем вот это чувство, сильное чувство любви к правителям? Вот я этого не понимаю. Ведь кто такой президент? Это взять там ЖЭК или РЭО. Это начальник ЖЭК. А премьер-министр – это главный инженер ЖЭК. Правильно? Его нанимает наш район, чтобы у нас не текли унитазы. И мы испытываем к ним любовь? Нет. Мы орем в истерике, что течет, почему выключили свет, что случилось, почему у меня сосулька упала. Мы требуем с них то, за что мы им платим и за что мы их выбрали. Мы их не любим. Как только уровень начальника ЖЭКа повышается, потихонечку прокрадывается первое чувство. Приобнять. Когда уже доходит. Это любовь уже патологическая, это медицинская любовь, потому что это диагноз. Любите собак и детей, а к правителям относитесь с уважением или не с уважением. И вот я хочу мысль о любви закончить благословенными народами, живущими в Бельгии, в Дании, в Швейцарии, потому что немногие из них, а я проводил такой вопрос, они не знают фамилию своих президентов и премьер-министров. Они не запоминают, они там что-то меняются, потому что в данном случае роль личности в истории вообще никакой роли не играет.
Там просто не меняется. Устройство общества, политическое устройство не меняется, да.
Это слово называется закон. И этот закон будет исполняться с Джеймсоном, с Чучкиным, с Путькиным, с кем угодно. Будет работать закон и ничего не может сделать. Даже экстравагантный Трамп не может ничего сделать. Может только какие-то небольшие нюансы. А вообще это закон. Вот.
Ну хорошо, тогда о любви. А любовь к родине, как ты ее трактуешь?
Любовь к родине – это, как кто-то из великих тоже сказал, что патриотизм – это крайняя степень уже деградации и распада личности, когда ты живешь формальным патриотизмом. Мы, вот когда человек говорит, я повар, я художник, я, не знаю, танцор, я инженер, я это понимаю. А когда он говорит, я русский, я еврей, я татарин, и что? Ну, а мне, как сказать, наплевать, кто ты по этносу. Ты что-нибудь, кроме того, что ты татарин или русский, сделал? Ты повар или ты художник? Или ты, мы Россия! Вот они срывающимися голосами кричат. Бездумно и бессмысленно. Надо делать дело и любить свою родину за что-то. А если не любить, то делать так, чтобы она была лучше. И когда все время упреки в адрес оппозиционеров и этих так называемых демократов, вот эти все дядюшки Сэма и Европа им платят деньги. Где эти деньги? Где они? И неужели вот эти вот запыхатели не понимают, что намного выгоднее любить в кавычках родину и демонстрировать фальшиво это, чем пытаться что-то изменить, чтобы было им же лучше в итоге? Нет, это тоже уже прокапанные телевизионной иглой мозги, которые уже... Вот мы любим, мы патриоты. А чего вы патриоты? А вы чем занимаетесь вообще? Мы любим Русь.
Миша.
Нет, Антон Табаков, да. Видно, хочет меня поздравить. Я его отсоединяю,
да, но понятно.
Вредит нам с тобой, нашему эфиру.
Мишенька, а тогда вот, кстати, про друзей, про товарищей, про тех, про окружение, с которым ты долгие годы вместе. У тебя за последнее время случались расставания по идеологическим причинам с человеком, с которым ты общался долгие годы? Или до такого не дошло еще?
Они случаются в моем сознании. Я человек не конфликтный, я не люблю срывать маски, я не люблю бросать обвинения в лицо. Но когда... Вообще мне поразительно. Мы, когда жили в наше время, в советское, все было единое. Мы были все одинаковые. Мы все не любили советскую власть.
Да.
Мы все не любили КПСС. Все клялись в любви и советской власти, и КПСС. И прекрасно находили в этом какую-то гармонию, потому что такие были условия игры. Не было ни одного человека, который бы искренне верил в победу коммунизма и прочую хрень. А сейчас не понялось. Сейчас действительно есть полярные точки зрения. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Крым наш, Крым не наш. И это удивительно, потому что это в корне отличается от того, что было в те годы застоя. И поразительно, когда эта напасть касается людей, которые не подвержены идеологической вот этой атаке, которая идет на телевизионных каналах. В частности, кстати, и те, кто это творят.
Да.
Они же не верят в это. Вот кто пропагандирует нам вот всю эту хрень, они же сами-то знают, что это все по-другому. И вот с этими людьми я стараюсь просто не общаться ни при каких обстоятельствах. Я просто не иду в компанию, когда знаю, что он там будет. Это мой протест. Вот не более того.
А с близкими друзьями случаются такие споры?
Бог миловал. С близкими обошлось. Нету никого, кто бы был настолько.
Но то, что ты сейчас сказал про советское время, это тоже моя любимая тема и мой любимый вопрос. Почему вот в то время, когда, казалось бы, ну, вот самое такое закрытое, несправедливое, беззаконное общество, в котором мы жили, было ощущение, что нормальных людей больше, что они все, вот что наша страна состоит из нормальных людей. А сегодня ощущение совсем другое. Ты все время чувствуешь, что тебя мало, вот таких, как ты, мало. И стараешься как-то ловить людей, которые близки тебе по убеждению. Вот это удивительно. Казалось бы, должно быть все по-другому. Почему? Этот вопрос, вот у меня ответа нет. Я не понимаю, почему. Может, потому что раньше никто не высказывался, а потом, когда пришла свобода слова, вдруг выяснилось, что один из твоих друзей сталинист, другой шовинист, третий антисемит. Раньше-то молчали, никто не спрашивал.
Да нет, Ксюш, ведь как раз в период, когда острых дискуссий и телевизионных хороших программ, еще хорошего НТВ, уже можно было, то есть не уже, только и тогда и можно было говорить, часто опять нельзя. И что-то не было тогда такого раздрызга ни в друзьях, ни в принципиальных позициях. Все равно были все те, кого ты считал своими, таковыми и были. Никто мог сказать все, что угодно, но никто особо не проявлялся. Это случилось вот сейчас, после Крым наша. как-то вот раз и так разделились. И на это у меня тоже нет ответа, кроме, я же не могу, когда я говорю там о людях, которые не подвержены вот этой пропаганде. Вот это меня удивляет. Мне, знаешь, я понимаю, и мне жалко этих 7 старушек, которые смотрят это правосеки, Гейропа, Госдеп. Они не знают, кто такие Госдеп, правосеки и Гейропа. Но у них, ну, установку эту они знают. И Навальные. Они тоже Навальные, это некая тоже какая-то группировка. И им велено их не любить, они их не любят. Я их не осуждаю. Им над ними проводят эксперимент. Меня угнетают, и вот кому не хочется подавать руки, это тем, которые все прекрасно понимают. И делают это цинично только ради собственной выгоды. Все про все зная, и тем не менее пропагандируя и развивая эту... А это все, знаешь, вот когда там рассказывают про... Это шутки шутками, понимаешь, когда рассказывают про распятого мальчика, да, в этом в Донбассе. И, во-первых, уже сам факт этого рассказа, он провоцирует людей. Потом выясняется, что это утка, но тем не менее, кто-то взял ружье и пошел туда на фронт и погиб. Значит, этот человек, который разместил этот сюжет, он имеет прямое, непосредственное отношение к смерти человека, который поверил его туфте. И вот это серьезное преступление. Это надо... Просто они-то думают, что это настолько как бы опосредованно их не касается. Касается напрямую. И вот это нельзя простить.
Ну, как, собственно, и писатели, и музыканты, которые так называемые певцы войны, которые вот во время украинских событий просто в открытую призывали к, что называется, к оружию. И очень многие на это повелись и пошли к ним. Да? Я с тобой согласна. Здесь степень ответственности точно такая же, как у политиков. Окей. Хорошо. Тогда мой вопрос, наверное, последний. А место искусства вообще, и развлечений, досуга, искусства, театра, кино, музыки, литературы во всем этом сегодняшнем мире, это место, оно вообще какое? Где оно?
Где? В разных местах. Ну, да, я не знаю. Искусство театра, по-моему, прекращает свое существование плавно в силу медицинских показаний, потому что театр не может полноценно существовать в тех условиях, в которых ему предлагают это делать.
В связи с пандемией, да?
Ну да, да. Угу. Театр все-таки это наиболее живое из того, что сейчас нас окружает. Кино умерло еще раньше. Сериалы кромешные, литература, я не знаю, я слежу, я читаю много, но чего-то я не натыкался в последнее время на то, чтобы вот я говорю, вау, вот это сегодняшнего, вот эта литература сегодняшнего дня, такого тоже нету.
Как такое может быть? Ты рисуешь страшную картину. У нас финал передачи, нужно быть светлым.
YouTube, все там, все живое там. Да здравствует Дудь, да здравствует независимое вещание в свободном пространстве.
Ну, пусть так. Получилось не слишком, конечно, убедительно. Финал получился не слишком убедительным. Но главное, что живы, и еще можем смеяться и говорить. Самое главное, все-таки эта возможность пока еще существует. Миша,
давайте
я тебя благодарю.
Терпение и здоровье, и преодоление нашим прекрасным соседям, белорусам, потому что это куда важнее в сегодняшней ситуации, чем все остальное, о чем мы говорили.
Абсолютно. Я с тобой согласна. Присоединяюсь к этим пожеланиям. Будем надеяться на счастливый финал. Спасибо тебе огромное. Привет всем твоим чадам и домочадцам. И всем, кто там на фотографиях за спиной. Я у многих узнаю. Обнимаю тебя крепко. И до встречи в сетях.
В сетях YouTube. Пока. Целую.
Дифирамб!